сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 февраля 2026 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин с вами в прямом эфире вместе с Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу «Откровения», эту удивительную книгу, описывающую финал человеческой истории. Снятие печатей с книги судеб людей, целых сообществ, собственно говоря, всего мира. И сегодня, читая 12 главу книги «Откровения», мы поговорим с вами об истории змея и о судьбе жены. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, который надлежал родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Мы с вами начнем, скажем так, анализировать, если можно такое слово использовать, вот эти два образа, представшие перед Иоанном Богословом в оптическом виде. Потому что здесь слово «явилось» переводит греческий глагол, от которого, собственно, произошло понятие оптическое, да, «видимое». То есть стало видимым, понятным и ясным вот то, о чем пишет Иоанн Богослов в 12 главе книги «Откровения». И я напомню, что сразу же после седьмой трубы, после того, как ангел, седьмой ангел вострубил, и было декларировано установление царства Христа на земле, его возвращение, сразу после этого Иоанну предстает вот это видение. Я начну разговор об этом видении с дракона, потому что здесь вообще, строго говоря, под словом «дракон» понимается не просто крылатое какое-то существо, которое изрыгает пламень изо рта, как это мы привыкли воспринимать в мифологическом плане, да? А слово это означает чудовище, монстр. И, строго говоря, не только в физическом и внешнем виде, а в смысле внутреннем. Потому что речь идет об олицетворении и воплощении зла. Я очень советую всем моим слушателям всегда читать, а время от времени перечитывать замечательное произведение Мильтона, этого гениального слепого поэта, «Потерянный рай», где, пожалуй, как нигде в поэтических произведениях представлен характер и образ того, кого называют драконом, того, кого принято было в еврейском языке называть сатаной, то есть противящимся, а в греческом он обретает имя «диаболос», «дьявол», то есть тот, кто все время клевещет. И вот о нем Клайв Льюис, написавший замечательную книгу, вот этот автор «Хроник Нарнии», он написал замечательную книгу, которая называется «Предисловие к потерянному раю». И вот там он описывает характер этого дракона. «От величия он пал к высокомерию, а от него к презрению ко всем, кроме себя самого, и стал духом расточительным и безжалостным. Понимание он обратил к искусному извращению всего, что хотел использовать, и сделался бесстыдным лжецом. Начал он с жажды света, но когда не смог завладеть им единолично, низвергся сквозь огонь и ярость во тьму». И тьмой он пользовался более всего в своих лиходейских трудах и наполнял ее страхом для живущих. Это я цитирую вам не Клайва Льюиса, а Толкина, автора знаменитого «Властелина колец», из его книги «Сильмариллион», где он описывает по-своему, конечно, и творение мира, и падение ангелов, и так далее. Тоже очень любопытное чтение, должен сказать. И я уверен, дорогие мои слушатели, что то, что верно относится к будущему, а будущее для меня – это то, что будет, не то, что может быть, да? Можно верно понять только тогда, когда мы осмыслим прошлое. Вот почему христианцы, я уже говорил, мы всегда соотносимся с творением, с падением, с искуплением и, конечно, с будущим судом и освобождением от власти зла. И вот здесь, в этом финале, на сцену, что называется, этой драмой, драмой конца мира, выходит жена, облаченная в солнце. И большинство богословов уверены и согласны, что это Израиль с его 12 коленами, тот самый Израиль, от которого к нам пришел и произошел наш Спаситель Иисус Христос, который, как утверждает автор послания к евреям, воссиял из колена Иуды. Вот она в муках рождает Христа. И дракон, ожидая этого явления Христа, готов это дитя поглотить. Собственно говоря, с самого начала, сразу после падения, Еве было дано это обетование, которое в книге «Бытие», 3 глава, 15 глава, 15 стих, простите, звучит, как названо оно отцами церкви, протоевангелие. Это обетование семени, которое поразит змея в голову, а змей будет жалить его пету. И вот в этом смысле все это явление, видение, не видение, а именно видение, то есть определенное понимание дракона как такового чудовища, должно учитываться нами в свете именно вот этого первоначального протоевангелия, в котором змей сатана, проникая в райский сад под видом змея, приняв его обличие, обманывает Еву, а затем и Адама, и они приходят к тому, что принято называть грехопадением. Сами в себе становятся источниками познания добра и зла. Обман. Вот главная суть этого чудовища. Он обманщик, клеветник, вор, убийца. Тот, который, как мы уже сказали прежде, от величия пал к высокомерию. Как удивительно, пишет Данте в своей «Божественной комедии», описывая в круге ада, обман, который всем сердцам знаком, приносит вред и тем, кто доверяет, и тем, кто не доверился ни в чем. Последний способ связь любви ломает, но только лишь естественную связь. Здесь мы с вами видим, как все природное, все естественное, давайте так скажем, в сознании человека искажено обманом, который производит либо излишнюю доверчивость, либо очень болезненную подозрительность. Потому что и тот, кто доверяет во всем, и тот, кто никому не верит, одинаково, пожалуй, страдают. И я вам, опять-таки, рекомендую читать «Потерянный рай» время от времени в очень хорошем переводе. В библиотеке мировой литературы эта вещь в свое время была издана. И там очень любопытно Мильтон, конечно же, в своем воображении, потому что в писаниях этого нет, описывает то, что происходит в аду после низвержения ангелов с неба. Там сатана, Люцифер, таково было его имя до падения, выступает перед всеми падшими ангелами. И речь его страшна. Смотрите, какая логика у этого монстра, у этого дракона. Мы безуспешно его престол пытались пошатнуть и проиграли бой. И что с того? Не все погибло? Сохранен запал неукротимой воли наряду с безмерной ненавистью, жаждой мстить и мужеством не уступать вовек. Что еще мы в силах у небес отвоевать и что осталось нам в аду утратить? Иначе говоря, логика такая, да, мы проиграли. И терять нам теперь нечего. Пусть победа немыслима, зато, возможно, месть. И вот в итоге они выбирают эту месть, этот способ, поскольку Богу они навредить никак не могут, и, как сказал Честертон, титаны не смогли поколебать землю, но не небо, простите, но разрушили землю, когда на нее упали. Они говорят, мы не можем повредить Богу, но мы будем ранить, уязвлять и убивать то, что Бог создает. Венец его творения человек становится целью сатанинского зла, которое разрушает, губит, крадет и убивает душу. Никто иной, как зачинатель зла, столь темные дела измыслить мог. В зачатке погубить весь род людской, смешать и ад, и землю воедино, и славу Вседержителя попрать. Но прославлению вящему Творца их заговор коварный прослужил. Вот так пишет Мильтон об этой тайне беззакония, как ее называет апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, которая вот пока еще действует в этом мире. И вот в этом видении, которое дано апостолу Иоанну, в этих символах, метафорах, если будет позволено так сказать, знамениях. А что такое знамение? Знамение – это греческое слово «симеон», это знак. Нам показана вообще природа и характер зла. Соловьев, Владимир Соловьев, наш замечательный философ, в своей повести об Антихристе в самом начале рассуждает так. Что такое вообще зло? Что это? Какой-то недостаток, который мы можем преодолеть, совершая какие-то нравственные усилия? Или это все-таки сила, противостоять которой мы можем, только опираясь на надмирный порядок бытия? И, конечно же, вот здесь это зло, это сила, это страшная сила предстает перед нами в таком образе дракона, который ждет, когда женщина родит и поглотит ее младенца. Нам стоит быть внимательными, когда мы читаем подобного рода тексты, потому что здесь образы и символы важны не сами по себе и не сами в себе. Чего только не воображают люди. Я уже говорю о драконах, об эльфах, о феях, о гномах, о каком угодно. Да? Но мы должны понимать, что дело не в знаках, а на том, на что они указывают. Вот здесь эти знамения указывают, во-первых, на непостижимый до конца феномен зла, который возник на небесах и в присутствии Бога, и на победу Христа над этим злом. И еще раз хочу уточнить, что несмотря на то, что Иоанну все это предстает в каком-то видимом спектре, да, в оптическом, как мы говорили, в мире материальном, предметном зло остается по сути своей невидимым. Оно ощущается по большей степени в его последствиях. И вот перед нами женщина, одетая в солнце, так это звучит в греческом языке, свинцом из 12 звезд на голове. Вот эти 12 Калининград. И она должна родить миру Спасителя. И вот, понимаете, все попытки как-то попытаться по-другому объяснить это все, скажем так, на другом языке, они, как правило, ну, во всяком случае, очень редко успешны. Позднее философы, богословы, рассуждающие о зле, о его природе, далеко зашли, скажем так, но все равно ни один из них до конца объяснить эту тайну так и не смог. И вот перед нами появляется дракон, монстр, говоря иначе, чудовище. Вообще русское слово «дракон» – это транслитерация греческого слова. И это дракон, который имеет 7 голов и 10 рогов – это символы силы и власти, причем достаточно полноценный во всем, что касается мира, вот этого порядка материально-предметного, в котором мы с вами живем, ведь он не просто так Христу предлагал все царства, он действительно ими владеет. Он князь этого мира, узурпатор власти на земле. И у него есть свои слуги, падшие ангелы. Поэтому преуменьшать, скажем так, опасность действия демонических сил и сил греха вряд ли стоит и вряд ли возможно, мы с вами знаем, на какие, в кавычках, подвиги вдохновляет тьма ада человека. Вспомним с вами две мировых войны только в 20 веке. Этот дракон, если мы вспомним с вами книгу Даниила, она наиболее точно перекликается именно с книгой Откровения. В 7 главе этой книги, в видении Даниила, это 4-й зверь. Мы о звере еще поговорим, читая 13 главу книги Откровения. Страшный, ужасный, весьма сильный, тоже с 10 рогами. Хвост дракона у видения апостола Иоанна увлекает за собой треть звезд. Это история о том, как Люцифер, чье падение описано Исаией в 14 главе и Иезекиилем в 28 главе, увлек за собой треть ангелов в этом восстании против Бога. И здесь речь идет о хвосте, именно не о голове, с точки зрения последствий. И причем здесь очень интересно, он сбросил их на землю вместе с собой. Этот дракон стоит, он утвердился в определенном положении, и положение это таково, он ждет, когда женщина родит Спасителя, чтобы его пожрать. И вот жена, чья судьба будет рассказана в 12 главе, родила младенца мужского пола. Вот она, глобальная диспозиция зла. С самого начала, если вы вспомните, опять я напомню, Бытие, 3 глава, 15 стих, протоевангелие, обещанное Еве семя. И уже, когда мы подходим к вами, к истории потопа, мы видим, что одна из главных его причин была попытка демонических сил смешаться с человеческим семенем, чтобы не мог Спаситель расти, родиться. Потому что ведь Христос – Бог и человек. И вот эту человечность, вот эти, как названы они в книге Бытия, 6 глава, «сыны Божии» и падшие ангелы пытались разрушить, вступая в контакт с земными женщинами. Иначе говоря, вот этому откровению и обетованию Бога сразу же противостоит этот дракон, который стоит и хочет пожрать этого младенца. И вот, как мы с вами видим, история эта продолжается и развивается, и до сегодняшнего дня. Но мы видим, что женщина убежала в пустыню. Она убежала. И ей было дано место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Здесь история возвращает нас к тому, о чем мы говорили в прошлой уже передаче. Это период великой скорби. Это 1260 дней, это 42 месяца, это 3,5 года, это вторая часть великой скорби, в которой Израиль будет подвергаться страшным гонениям. Но вместе с тем ему будет дано убежище от Бога. И тот самый, кстати говоря, остаток, о котором мы говорили, читая 7 главу книги Откровения, те самые запечатленные 144 тысячи из 12 колен Израилевых. И опять Иоанн возвращает нас к прошлому. Война на небе произошла. Михаил, тот, который встал на место Люцифера, Люцифер был главным ангелом, херувимом осеняющим, как пишет Иезекииль. Михаил и ангелы воевали против дракона, и драконы и ангелы воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Давайте вспомним, как в Евангелии Иисус Христос произносит эти удивительные слова. «Я видел сатану, который упал с неба, как звезда». Итак, с чем же мы здесь имеем дело? Мы имеем дело с тем, что противостоят друг другу два порядка бытия, порядка жизни. Тот, который опирается на внутреннее и вечное, небесный порядок. Тот, который опирается на откровение Христа в человеке и обществе. И тот, который опирается на временное и внешнее, материально-предметный порядок бытия. И мы видим здесь еще одну очень важную вещь, на мой взгляд. Мы видим мудрость Бога, непостижимую, неисповедимую, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 11 главе, неисследимую мудрость, которая прячется в глубине человеческих причин и человеческих последствий. В нашем двусмысленном существовании, в складках вот этой одежды временной, смертной плоти, прячется это зло. И мы с вами видим, что это и битва идет, собственно, за что? Уж, конечно, не за небеса, потому что оттуда дракон сброшен, и никогда он не устоял бы. И, конечно, не на землю, нет. Во всяком случае, не только за нее. Речь идет не о территориях, а о душах, которые дьявол хочет погубить. Вот за что ведется битва. И, по сути дела, если уж быть строгим до конца, то все войны в истории человечества, будь они религиозные, политические, экономические, культурные, социальные, слово «война» ведь можно понимать весьма в широком смысле, все эти войны истекают из вот этой самой войны, которую дьявол проиграл, в этом не должно у нас оставаться никаких сомнений, но в которой еще много битв предстоит, в которых эта победа Христа утверждается. И, конечно, главное воплощение этой победы – это смерть Иисуса Христа на кресте, потому что там, на кресте, как пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, он предал публичному позор. Об этом же в послании к Ефесянам говорится. Публичному позору предал все силы зла, которые активно действуют в этом мире. И вот, если мы будем внимательны и сможем в конце концов сознательно соотноситься с тем, что открывается нам и в книге Откровения, и в книге Даниила, и в книге Иезекииля, 28 глава, где Люцифер ходил среди огнистых камней, да, был причастен к совету Бога, И книги Исаии, 14 глава, где он сказал: «Я буду», вот эти его пять «буду», да, «я стану выше Бога». Мы увидим характер зла, который мы можем уловить сознательно во всех его проявлениях, прежде всего в нашей внутренней жизни. Мы должны быть открытыми, чтобы видеть то, как зло действует в нас. Потому что мы часто бываем высокомерны, горды, надменны, себелюбивы. Мы ищем своего. Почему? Да потому что вдохновляет нас та самая мудрость снизу, как пишет апостол Иаков. Земная, душевная, бесовская. Но при всем этом, понимая свою неуязвимость, свою беспомощность перед лицом этого зла, мы должны помнить великие слова философа Боэция: «Бог победил зло, устранив его из вечности». Иначе говоря, каким бы мучительным, страшным и долгим оно нам ни казалось, оно никогда не будет вечным, потому что зло – это не навсегда. И в этом смысле он победил это зло и на земле, будучи распятым на кресте за наши грехи. И вот это искупление, которое нам предлагает Бог в Иисусе Христе, нашем Спасителе и Господе, оно становится основанием, на котором мы стоим и противостоим этому злу. Вот в чем суть призыва апостола Петра, когда он в 5 главе своего первого послания убеждает нас противостать дьяволу, встать в определенное положение. Об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, призывая нас облекаться во всеоружие Божие. И я еще раз повторю, очень советую вам читать Мильтона, потому что там показан характер этого зла очень здорово и сам характер этой войны. И вот этот великий дракон, мегас-дракон, да, это великое чудовище с точки зрения вообще мерзости того зла. Мерзости, которая поражает всякое воображение. Вот почему так силен этот образ у Мильтона, у этого, я еще раз говорю, ослепшего поэта, который смог увидеть многое из того, что мы, зрячие люди, иногда видеть не можем. И вот этот дракон, как говорит 9 стих, называемый дьяволом, то есть клеветник, он в греческом языке сатана, в греческом диаболос, в еврейском сатана, противник. Вот он, дракон, называемый клеветником и противником, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю. И ангелы его низвержены с ними. Иначе говоря, тот, кто вводит в заблуждение всех населяющих землю. Греческое слово «планао», от которого произошло небезызвестное нам существительное «планета», говорит о том, что он уводит человека с орбиты веры. Иуда в своем послании сравнивает лжепророков со звездами, ушедшими с орбит, с деревьями бесплодными и облаками, которые никогда не прольют дождя. Вот этот вводящий в заблуждение низвержен на землю. И здесь, на земле, этот образ очень понятный нам становится. Вот этот дракон действует со страшной разрушительной силой, которая, скажем честно, за последние 300 лет, можно так сказать, особенно 20 век, это действие невероятно коварно, разрушительно и жутко по своему характеру и по своей массовости. Но, к сожалению, этот образ последние 150 лет подвергался очень сильным катастрофическим изменениям в глазах обывателей. Об этом мы поговорим сразу после паузы. Надо немножко перевести дыхание мне, поэтому оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 февраля 2026 года, вторник, 12:30 в Москве. И у вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным. Мы читаем книгу «Откровение». И сегодня у нас разговор идет об истории змея и о судьбе жены. Мы говорим о драконе, мы говорим о дьяволе, мы говорим о сатане. И вот мы как раз остановились перед тем, как ушли на паузу, на том, что дьявол и сатана, тот самый дракон, низвержен, он и ангелы его на землю. И вот здесь я уже остановился перед паузой на том, что за последние 150, а может быть даже и больше лет, очень сильно изменился образ дракона, очень сильно, и он настолько искажен, что уже у Гёте в его «Фаусте», потом у Байрона и у других авторов, не говоря уже о Булгакове с его «Мастером и Маргаритой», вот этот образ обрел такую, знаете, сентиментально-романтическую реальность. У Гёте уже сатана – это тот, кто якобы, творя зло, совершает добро. И Булгаков эпиграфом берет эту фразу из Гёте к своему роману «Мастер и Маргарита». Почему так важны эти уточнения? Потому что нам очень важно понять. Мы выбираем, как мы соотносимся со злом. Приемлем ли мы его роль, якобы полезную? Или мы все-таки отвергаем? Апостол Павел пишет коринфянам, что ничего общего у Христа с дьяволом нет и быть не может. И мы не можем пить чашу бесовскую и чашу Христа. Иначе говоря, то же самое говорит Иаков в 3 главе своего соборного послания. Мы не можем пить из двух источников. Не может вода быть и горькой, и сладкой одновременно. И либо это мудрость свыше, которая чиста, мирна, послушна, скромна и соответствующий внутренний порядок, либо это мудрость земная, душевная, бесовская и беспорядок в душе и беспорядок в мире. Собственно, к этому беспорядку он всегда и ведет враг душ человеческих. Почему? Да потому что в этой мутной воде он многое успевает обманывать, обкрадывать и убивать бессмертную душу человека. Посмотрите, как в 12 главе Откровения Иоанна Богослова декларируется победа. Победа Царства Божия, победа Христа. Громкий голос, который говорит ними: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Здесь еще одно слово используется для того, чтобы описать характер дракона. Вообще слово «клеветник» здесь в синодальном тексте не совсем подходит по смыслу, хотя понятна его суть. Греческое слово «категорос», от которого произошло слово «категория», да, вообще означает «публично обвинять в суде». Это тот, кто публично обвиняет Бога в лице человека, и тот, который обвиняет человека перед Богом. Возьмите знаменитые отрывки, 1-2 глава книги Иова, когда он приходит к Богу и говорит: посмотри, он же вот на Иова, он такой хороший только потому, что у него все хорошо. Отними у него все, он будет плохой, он тебя проклянет. Посмотрите знаменитый отрывок в книге Захарии, где первосвященник стоит в запятнанных одеждах, и дьявол с целым списком его грехов обвиняет этого священника перед Богом. И Христос встает и запрещает ему. И вот здесь тот, кто клеветал, тот, кто обвинял, он низвержен. Все его аргументы утратили власть. Тот, кто восстал против Бога и пытается обмануть человека, побежден. И очень важный здесь вот этот момент. Победили они, святые, его кровью Агнца и словом своего свидетельства. Греческий предлог здесь говорит о том, что через кровь Агнца и через ответственное свидетельство, через его слово, через слово свидетельства своего. Вот это то, о чем мы постоянно пытаемся говорить, это ответственное свидетельство. Потому что иногда просто диву даешься, как сознание религиозное охватывает вот эта банализация, когда извергаются какие-то банальные слова, за которыми ничего не стоит. Ответственное свидетельство против банализации, которая царит сегодня в религиозном сознании, и против стихии бреда, как выразился Аверинцев. Во что только люди сегодня не верят, чем они только сегодня не бредят. И здесь вот очень важная вещь. Они не возлюбили души своей даже до смерти. Очень любопытно. В чем здесь штука? Дело в том, что душевная жизнь, мы об этом тоже часто говорили, она невероятно хрупкая с одной стороны, с другой стороны непостижимо упряма. Нет ничего упрямее, чем определенное психологическое состояние, в которое мы легко можем впасть. Мы люди амбивалентные, мы колеблемся от отчаяния к самонадеянности. Так вот, эти люди не стали любить своей души. А что такое любовь? Ее главная задача – соединять. Они не стали соединяться со своей душой. Еще раз повторю, амбивалентной и упрямой в этой хрупкой душевной жизни. Они в духовном смысле стали выше этого. Потому что к истине они привязали свое сердце. Как и говорил Спаситель женщине у колодца Самарики, в духе и в истине должны люди поклоняться Богу, а не в душе и фантазии своей собственной. То есть это люди, которые не позволили своему душевному «я» отделить себя от Христа и его откровения. О чем это говорит? Это победа сознательной веры внутри человека над всевозможным опытом душевной жизни. Неудивительно, что апостол Павел в последнем своем послании Тимофею говорит о том, что он совершил подвиг веры. А греческое слово «агония» стоит за русским словом «подвиг». Агония ведь слово нам понятно. Иначе говоря, мы с вами уже читали и Откровение 9 главу, и 10, и 11, и вот теперь, читая 12, мы подошли к тому, в чем, собственно, выражается победа Христа. Победа, в которой призывают веселиться небеса и всех, кто на небесах обитает. Эти победы не всегда радуются на земле, во всяком случае, не все. И вот почему победа эта несет горе живущим на земле, тем, кто опирается на земное, на временное. Вот почему она радость тем, кто живет в небесах. И вспомните, как апостол Павел говорит Колоссянам: «Наше же жительство на небесах. И также он говорит и филиппийцам. У нас нет земного отечества, призывает нас верить в это автор послания к евреям. И в этом смысле радуются небеса и горе, горе живущим на земле. Почему? Потому что дьявол в сильнейшей ярости, зная, что ему осталось немного времени. Здесь греческое слово «кайрос» говорит о возможности, помимо хронологического аспекта времени. То есть, зная, что у него не так много осталось возможностей, великой ярости хочет истребить как можно больше душ. И его ярость здесь, вот в этом фрагменте, в этом откровении, данном Иоанну в 12 главе его книги, она направлена на жену. Но ее судьба в руках Господа. И смотрите, как удивительно получается. Змей пускает из пасти своей воду, чтобы увлечь ее рекою, чтобы потопить ее. А вместе с тем земля отверзает свои уста и поглощает реку, которую пускает дракон из своей пасти. То есть смотрите, что происходит, что хочет вообще враг душ человеческих, какая цель им ставится. Он хочет, чтобы духовное сообщество, по большому счету, стало щепкой, влекомой этим неуправляемым потоком, этой стихией с самого начала. Но небеса торжествуют, как удивительно пророк Исаия говорит: «Торжествуйте, небеса, и радуйтесь, небеса». Мы с вами подходим уже к концу этой передачи, и завершаем мы эти мысли тем, что скажем: даны этой жене два крыла, как будто орлиные, чтобы на них улететь в безопасное место. А дракон в это время пошел на жену, чтобы вступить в брань со всеми прочими от ее семени, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Мы с вами вспомним, что апостол Павел в послании к Римлянам 2 глава в самом конце утверждает, что настоящее семя Авраама, да, иудеи, это не тот, который внешне обрезан, а тот, кто унаследовал веру Авраам. И вот они, духовные потомки, дети вот этого обетования, те, которые в 5 главе Бытия призывать стали имя Господне, точнее, в конце 4 главы, семя жены. И они, им даются как бы крылья орла. Удивительная вещь. И здесь стоит нам вот на чем сосредоточиться. Мы будем об этом говорить, читая 13 главу. Вот эти 1260 дней, эти 42 месяца, эти 3,5 года великой скорби будут страшными. Страшными с точки зрения того, сколько душ сможет погубить этот рассверепевший дракон, который явится нам уже в таком трехликом виде, будучи способным вот так исказить вообще Евангелие, да? Ведь он, мы увидим с вами зверя, того, кого называют антихристом, тот, который будет якобы вместо Христа. Мы увидим с вами лжепророка, который будет фальсифицировать роль Святого Духа. И за всем этим стоит дракон, который вдохновляет и зверя, и лжепророка. Об этом мы будем говорить уже в следующей передаче. И смотрите, здесь даже сама земля приходит на помощь жене, судьба которой в конечном итоге всегда в руках Господа. Земля выпивает эту воду. как земля поглощает всю кровь невинно пролитых, и оттуда кричит от этой земли кровь невинно убиенного Авеля и других. Но автор послания к евреям говорит, что кровь Христа кричит еще громче ради искупленных. И вот это искусственное формирование определенных взглядов и отношений в человечестве. Вот это банализация сегодняшнего сознания, это стихия бреда, вот эта попытка все свести к каким-то поверхностным алгоритмам, свидетельство вот этой, мы должны отдать должное, творческой активности зла, которая в этой мутной воде ловит рыбу, творит конкретные злые дела, отвлекая внимание человека от главного, от судьбы своей собственной души. Посмотрите, какой стала война сегодня. Уж какой только ее не называют. Она уже у нас гибридная со всеми своими фейками, со всей своей ложью, со всей своей бесчеловечностью. Но у нас есть свидетельство. Причем оно внутреннее. Апостол Иоанн в своем первом послании, в 5 главе, в 10 стихе пишет, что тот, кто имеет в себе свидетельство Христа, тот имеет жизнь. Последние дни, в которые мы с вами живем, это дни яростного гнева дракона, это дни жестокого зла и это дни подлой лжи. Это дни изощренного творчества войны. Посмотрите картину Пикассо «Герника», где там ни одного человеческого лица нет на этом громадном полотне. Война утратила человеческое лицо. И все эти войны, я уже говорил, инициируются, вдохновляются и формируются драконом и его падшими ангелами. И что еще можно сказать? Наверное, стоит сказать в финале одну очень важную вещь. Об этом очень много говорит апостол Павел. Мы с вами, если мы веруем в Иисуса Христа, мы с вами дети света, а не дети тьмы. И вот почему для нас таким вот принципиально важным является внутреннее противостояние этой тьме. Оно происходит в молитве, оно происходит в чтении слова, в общении святых, в делании добрых дел. Добрых, я подчеркну, самих по себе добрых. И вот удивительно, древнеримский поэт Сенека обозначил это очень короткой стихотворной фразой. Они дерутся, силясь доказать, что семени змеиного достойны. Перед зарей вас родила земля. Погибнете вы раньше звезд вечерних. Иначе говоря, всякое временное торжество зла, а его немало, давайте признаем это честно. Вспомним с вами знаменитый псалом Шекспира 66, его сонет точнее, где он утверждает, что жить невозможно, столько зла, столько несправедливости, лжи и подлости. И все-таки зло никогда не будет право, даже тогда, когда оно сильнее нас. И вот в этом противостоянии, да, в книге Даниила обещано святым, тем, кто чтит Бога своего, что они усилятся и будут действовать. Вот почему ненависть дьявола, скажем так, к человеку, как к творению Бога, она неистощима, она никогда не насытится. Но милость Бога, его любовь к нам, бесконечно, и таковою всегда будет. И Христос вчера, сегодня и завтра вовеки тот же. Давайте помнить об этом, и на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам мужества, терпения и мудрости, которые дает нам Бог в Иисусе Христе. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.